Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Наш сегодняшний собеседник, протоиерей Геннадий Фаст, настоятель града Абаканского храма святых равноапостольных Константина и Елены. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Да. Так что же, как же дальше развивались события?
Ну, а дальше, значит, он сказал, каждый будете отвечать. Вообще, моя фамилия ставит меня
в конец списка.
В конец списка. Он начинает, Фаст. Ну, я встал и говорю, если бы вы меня спросили, как человек человека, я бы вам сказал, почему я не пришел на демонстрацию. Но вы меня спрашиваете, как начальник подчиненного, и тем самым нарушаете Конституцию СССР о свободе демонстрации.
Ух!
Я сел. Ну, дальше немая пауза, и тогда он обращается к студентам. Ваше мнение... И вот тут, да, это Советский Союз. Мои лучшие друзья все осуждали меня, один за другим.
Это же прямо трагедия человеческая, наверное.
Вот как на гораздо более высшем уровне, там, с тем же Сахаром, когда, Сахаровым, когда академики подписывали. Вот так и здесь произошло. Причем самые лучшие друзья. Один был парень. Нет, мы не были враги. Но почему-то он, это мой грех, не его. Он мне почему-то не нравился. Я не мог с ним общаться.
Бывает такое.
И вдруг этот парень встает немножко пространно и начинает выступать в мою пользу. И он был единственный, кто меня защитил.
Но вы не подружились с тех пор?
С тех пор не то, уже там дружить не пришлось. Вот, скоро меня отчислили.
А вы сами потом уехали? Или вас отчислили с тем, что еще и выслали за пределы Караганды, нет?
Нет, меня отчислили из университета. Из-за пределы Караганды никто не имел права. Это только суд мог все-таки сделать.
Я просто вспоминаю Венедикта Ерофеева, писателя, которого отчисляя из Владимирского университета, еще и из пределов Владимирской области отчислили.
Нет, такого не было. Вот, тем более я все-таки был на тот момент... студент 4-го курса, а не известный писатель. Я пытался восстановиться в Одесском университете, не получилось, а потом восстановился в Томском университете в тот же год с потерей курса, что позволило мне специализацию пройти вдвойне углубленно. И вот уже Томский университет закончил. Успешно закончил.
Ну, тем более, Томск это не Караганда, Томск это все-таки
Томск это один из лучших
центров.
Университетов да. страны. Это сибирские Афины. Уровень университетов совершенно разный. И меня оставили на кафедре. Оставили на кафедре, ну, как молодой преподаватель. Я ввел два предмета по кафедре теоретической физики. Меня должны были взять на год в армию, потому что у меня не было военной кафедры, и мне надо было год отслужить. Ну, какая-то там была шероховатость со здоровьем, меня положили в больницу на обследование. А больница была межвузовская, а Томск – это сибирские Афины. Каждый пятый томич – студент, плюс преподаватели, плюс научные работники. Это фактически весь город – это университет. Вот. А у меня уже в то время я уже принял крещение. Я уже православный в Томске. У меня крестик. Я сидел, епископа Михаила Лузина конспектировал толкование на Евангелие от Матфея. Лечащий врач приходит, смотрит на это дело. А вы где работаете? Я говорю, в Томском университете. А что вы там делаете? Преподаю. Что должны делать ваши студенты? Я говорю, желательно то же самое. Ага. Она мне забрала книгу. Крестик забрать она не посмела. После ужина две студентки ко мне подошли, задали вопрос о вере. И мы были на лестничной площадке, верхний этаж, нижний этаж. Через сколько-то минут уже с обоих, и оба этажа собрались. А это был выходной день, воскресенье. Нас пытались разогнать, но больные обступили кольцом. И не позволили. Ну, 4 часа шла проповедь. там, больнице, вопросо-ответной форме о Христе. И когда уже дело к отбою, тут я сам, я соображаю, что, чтобы не было нарушения распорядка, дисциплина, говорю, все, отбой. Но уже на следующий день у нас тогда первым секретарем был Егор Кузьмич Лигачев, тот самый знаменитый...
Дай бог здоровья, кстати.
...соработник Горбачева. Да, его... Он был первым секретарем, а второй секретарь пришел в университет и обвинил, ну, фактически в том же, в чем моего отца. Только здесь было сказано, что на физфаке образовалась религиозная ячейка.
Угу. Несмотря на то, что вы в больнице лежали.
Я в то время еще в больнице. Вот это на следующий день после этой беседы. Он это говорит завкафедре, моему шефу, который мне аспирантуру предлагал и дальше двигаться по науке. А религиозная ячейка, это правда, был студент первого курса, тут, как говорится, я виноват, свидетельствовал, и он уверовал, и я стал даже его крестным. А третье лицо, это была какая-то девочка-первокурсница, пятидесятница, я ее ни разу в жизни не видел. И после того не увидел.
Ну да, кучу ее туда записали.
Да, вот эти три... Получилась религиозная ячейка на физфаке.
Это срок.
Ну, это не 38-й год.
Ну, соглашусь, но тем не менее.
Это 78-й уже. И тогда... Нет, не 78-й. Да, 78-й. Это 78-й год. И когда я выписался из больницы, вот то завкафедры... который очень мне благоволил, он сказал, пойми, кафедра уйти не может, уйти придется тебе. Я не спорил, я не стал никаких скандалов устраивать, я написал заявление. Вот таким образом я был вторично...
Отчислен. Ну да, наверное, срок это я все-таки погорячился, но то, что крест на карьере, это однозначно. Карьере
могла быть больница, кстати, а не срок.
Да, кстати, психиатрическая
вылечебница. А поэтому я знал, я в больнице я все свои лекарства высыпал в унитаз.
А вот скажите, пожалуйста, история, которая уже повторилась в 85-86 годах, когда были и обыски, когда были и допросы и так далее, и так далее. Вот это что такое за история?
За мной тянулся шлейф антисоветчика и иностранного шпиона.
У вас комитет государственной безопасности, ПАС, наверное, да?
Конечно. Они предлагали сотрудничество, поскольку это сотрудничество, ну, я резко отказал, потому что в то время верующие по-разному реагировали. Одни, ну, лапшу на уши вешали, если говорить по-простому. То есть они что попало говорили, но боялись порвать отношения. Так поступали и некоторые священнослужители. Вот, они ни в чем не согрешили, но вот так вот мягко они как-то...
Де-юре соблюли.
Да. Ну, а я как-то резко. Нет, и все. Поэтому тут уже был список черный. Я еще был диаконом в Кызыле.
Про это мы не поговорили, но мы сейчас вернемся, я думаю.
Да, и там был туалет, в который ходили все. И был рядом туалет деревянный такой, советская уборная, в который никто не ходил. Он почему-то был заколоченный еще до того, как я туда приехал. И никогда этого не видел. И однажды на этом туалете там были какие-то отпечатки каких-то ботинков. Наверное, кто-нибудь побаловался. Вот. И с министерства, это республика была, и тогда уже было объявлено, что там у меня рация, и что я по несколько часов сижу в этом туалете. За мной велось наблюдение. Потом это перешло уже в Енисейский, где я служил священником. Это в 90-х годах признался человек, который тогда работал в избирательной комиссии уже в свободной демократической России. А тогда, в 95-м году, он был директором бани. Так товарищи из КГБ сказали, что Фаст иностранный шпион, а с этой бани я потом специально пошел туда. Действительно, эта баня, церковь наша была на горе, а баня внизу. И правда, оттуда хорошо колокольня просматривалась. Так закрыли на 2 дня баню, и оттуда велось наблюдение за колокольней. Что там где-то у меня должна была быть рация.
Не сидит ли там отец Геннадий?
Я там должен был какую... Вообще, и это 85-й год.
Уже перестройка. Ну, она это туда не... позднее
пришла. Она только начиналась, эта перестройка.
Я начал здесь.
Но это не 35-й год. У нас там еще ничего не начиналось в то время. У нас была Андроповщина в то время. Хотя уже Юрий Владимирович представился. Вот. Ну, вот так. Ну, а потом возбудили уголовное дело. Его сразу по 2 статьям, потому что в брежневское время нельзя было человека посадить просто по политике, если это человек священнослужитель. Вот диссидентов еще садили. Там 2 статьи были более жесткие, 70-я и помягче 190 прим. А священников как-то не очень. Священнику обязательно надо было приписать аморалку. И поэтому статьи у меня были 2. Одна политическая, вот 190, это изготовление, хранение, распространение материалов, содержащих заведомо ложные сведения, порочащие советский общественный и государственный строй. А вторая статья была воровская.
Вот. Ее, иконы украли.
Ее по 3 трижды меняли. Сначала, да, это была кража икон, потом присвоение денег, а потом невыплата налогов. Вот.
Ну, традиционный священнический набор такой.
Да. И по обоим этим статьям шло дело. Обыск был на 3-й день Рождества Христова. Был обыск в 86-м уже году. А на 2-й день Пасхи 86-го должен был быть суд. Ну, по статье, потому что в конечном счете осталась самая мягкая статья, 91-я, там год, видимо, предполагался. А суда нет, 2 недели, меня вызывают и объявляют, что уголовное дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
Я думаю, перестройка дошла, наконец.
Думаю, что какой-то первый круг вот этой перестроечной волны докатился, да. Ну, закрыли воровскую статью. А политическая, помню, по сей день никто не снимал.
Ага, даже так. И опять я все по привычке возвращаюсь чуть-чуть назад. Вы стали священником после того, как вас уволили из университета, у вас уже, наверное, и не было каких-то других вариантов, куда и как идти.
Дело в том, что на самом деле уже на старших курсах университета я знал, что я ученым-исследователем-физиком не буду. Уже во мне превозмогло желание служить Богу. Я еще не знал, как это будет выглядеть. Какова будет форма? Духовный отец, который меня крестил, он мне предлагал пойти по пути священства. И я хотел этим путем идти. Я уже внутренне знал, что я пойду служить Богу. Но честно намеревался 3 года отработать. А завкафедры, он активно хотел, чтобы я занимался наукой. Потому что, ну, вроде все для этого было хорошо. Были знания, были способности. Молодой человек. Все было нормально для этого. И вот как-то... А тут они сами закрыли все вопросы. Они закрыли науку, закрыли диссертацию, закрыли все. И таким образом мне просто ускорили. И сразу после увольнения я пошел в храм пономарить.
И с тех пор путь ваш, ну, если можно так сказать, он достаточно ровный, гладкий, уже без таких вот...
Ну, если не считать, что уже будучи священником, да, по 9 часов сидел перед следователем, и на Рождество обыск дома и так далее. Если это все гладко, то гладко.
Нет, ну, я...
А в душе, в смысле уже... служения Богу, да, угу. Ни на секунду, никогда. То есть этот путь я избрал... И никогда не жалел, и сейчас, если вернуться, пошел бы им опять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
протоиерей Геннадий Фаст, настоятель града Абаканского храма святых равноапостольных Константина и Елены. Града Абаканского мы уже не в первый раз говорим, а как это вот применительно к храму? Просто он находится в Абакане, и все?
Нет, в Абакане находится много храмов. А это имеется в виду, что храм действительно по факту построен на пожертвования горожан, ну и на две лепты вдовы, и на пожертвования бизнесменов, которые могли вносить серьезные суммы. А инициатором был мэр.
И поэтому...
И ему специально такой статус придали.
Что всем вот, миром собрали на него деньги.
Да, что это вот город. Так, да.
Мы с вами перед эфиром немного говорили. Вы рассказали, что в советское время очень мало людей, ну, это мы сами знаем, что очень мало людей занимались церковной наукой, библеистикой, изучением Священного Писания. Вы говорите, что вот таких одиночек, которые действовали вне системы, вне семинарий, академий, было совсем немного. Вы вспомнили отца Александра Меня, отца Иоануария Ивлева, и вот вы.
Были наверняка и другие, но вот действительно это те, кого я вспомнил, кто на слуху. Ну, я не равняюсь. Отец Александр Меня – это человек всемирно известный. Отец Иоануарий вот, – заслуженный профессор.
Вас тоже все знают.
А я вот из глубины сибирских груд.
И как... Это же, опять же...
Приходской батюшка.
80-е годы. А где вы находили? Ну, понятно, что Евангелие было, да? Переводы были каким-то образом из-за границы, может быть, переводы приходили. Но литература сопутствующая, по которой можно было изучать Писание, где вы ее доставали?
Нигде.
Ее вот даже, было. Простите, еще вы рассказывали, что в больнице лежа конспектировали книгу «Толкование на Евангелие». Ее-то вы где взяли?
Были люди, которые хранили дореволюционную литературу.
Не самоздат,
и мой духовный отец, да? Имел хорошую библиотеку святоотеческой литературы. И именно эта литература, она тоже послужила очень важным толчком. Я еще до крещения, он меня поместил в свою комнату, я там неделю жил с его книгами. Он даже не появлялся там. Был тогда секретарем архиерея. Я сидел, изучал святых отцов. Так что к святоотеческой литературе у меня некоторый доступ был. К научной библиистике 20 века отсутствовал полностью. Тогда я составил, еще будучи диаконом, толкование на Апокалипсис. Оно не имеет такой базы источников. То есть это свободное, вольное такое сочинение на основе творения Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской, еще некоторых других. А так оно получилось довольно-таки авторское. Теперь уже 5 изданий было, расходятся все этой книги. А тогда писалось стол, даже никогда ни о чем не думалось. А вот когда были обыски, тоже и изымался Апокалипсис. Вот. Но тогда сам издатский это распространялось.
Ну, вот вы называли отца Александра Меня, отца Иоануария. Вы как-то с ними общались все годы?
Нет. Нет?
Не было возможности?
Как-то, если честно, почему-то и не искал.
Ну, вы слышали друг про друга наверняка, знали.
Знал про отца Александра. И к нему я однажды чуть было не дошел. Не дошел, о чем, в общем-то, сожалею. Это в любом случае уникальный человек, и общение с ним было бы значимо. Но это не случилось. А с отцом Иоануарием нет. О нем я уже узнал, когда сам учился в семинарии академии. Но я учился в Москве.
И все же, самиздата не было. Не было, ну, были дореволюционные книги, но вы, все-таки область вашего изучения – Священное Писание. В 80-е годы, ну, вот, может быть, в какой-то мере повторяю свой вопрос, но так или иначе очень интересно. Кроме простые люди, да в том числе и священники, кроме изданных, хотя бы в самиздате ходили какие-то толкования, какая-то литература, ну, которая могла помочь что-то изучить?
Нет.
То есть, а вы с...
Только труды отца Александра. Причем, когда я с ними знакомился, я даже не знал ни про кого отца Александра. Это был то Боголюбов, то Светлов. Это были псевдонимы.
А когда вы... издатские. А в семинарию когда вы поступили?
В семинарию я поступил заочно в 82-м году. И учился, параллельно служил. И учился.
Ну, можно было, по крайней мере, приезжая в Сергиев Посад, в Загорск, тогда еще в Лавру, пользоваться библиотекой, хотя бы какой-то литературе.
А вот в то время я прервал свои занятия. То есть я написал «Апокалипсис» до обучения в семинарии.
А...
Потом на время обучения я прервал свои письменные эти работы. Я писал, но не по библиистике, а вернулся уже в начале 90-х. Вот с 92-го года тут уже начал работать над диссертацией, толкование на песни Соломона. И здесь уже, конечно, был доступ к литературе, ну, ко многим источникам. И тут уже пошла как бы вторая волна, и, ну вот, занимался сколько мог библиистикой, писал книги. Ну, их написано так.
А вы за годы своего священнического служения сменили достаточно много приходов.
Вы я постоянно переезжали. Я бы сказал не так. Наоборот... В советское время нас гоняли. Это была политика. Дольше 2 лет это уж никак, меньше даже. И сначала, да, искрометно менялись приходы самые разные. А в Енисейск я приехал в 83-м году и прослужил там 27 лет. То есть как раз не менял. И там вот основное мое служение и происходило. А в 2010 году сложились обстоятельства, что я оказался в Абаканской епархии, где я теперь вот уже 6 лет.
А Енисейск – это Красноярский край, да?
Это Красноярский край, это уже район Крайнего Севера. Это широта, близкая к петербургской, но морозы отнюдь не петербургские. Нормальные, так, 40-50 градусов.
С трудом себе представляю, что такое 40-50 градусов мороза, хотя мама моя бывала в каких-то снежных, очень морозных краях.
Значит, только по рассказам.
Только по рассказам, но она довольно красочно все это, как человек эмоционально, описывает, что когда в 50 градусов выходишь, то ты даже просто на порой не можешь вдохнуть.
Да, то надо есть, аккуратно дышать.
Да, да, приходится дышать через варежку. Это человек, в общем, да, который всю жизнь прожил в Москве. Хотя, в общем, семья наша тоже с маминой стороны имеет сибирские корни, потому что бабушка и дедушки мои из Новосибирской области, тогда губернии, наверное, из города Каргат. Не знаю, может быть, вы слышали, нет. Сейчас давным-давно я там не был, но надо признаться, что и зимой я там не был никогда. А летом очень жарко. И если какое-то озеро там или лесок небольшой, то гнус, конечно, жрет нещадно.
Гнус нещадно. Да. Летом очень большой гнус. Ну, то есть климат очень жесткий, приравненный к Крайнему Северу. Соответственно, там вот и граждане эти льготы имеют Крайнего Севера. То есть это очень такая жесткая...
Вы многодетный отец. А чем занимаются ваши дети?
Милостью Божией, во-первых, все верующие, все православные.
А сколько детей?
5.
Пятеро.
Пятеро. Вот. Все создали свои семьи, у всех уже свои дети, так что теперь уже и внуков немало. Все трудятся, но не в церковном служении. Все в нем участвовали и на клиросе, и вели даже клирос, и пономарили мальчишки. Это все. Но на сегодня они имеют свои гражданские, светские специальности, по которым они трудятся.
Ну, вы, наверное, далеко друг от друга живете, потому что...
Нет, четверо моих детей в Красноярске. Потому что все мои дети учились в Красноярске.
А Красноярск довольно далеко, хотя Абакан, он на границе, прямо на самой, по-моему, да?
Ну, мы не понимаем, что это далеко. Ну, сколько там километров? Ну, 440.
500 где-то, наверное, да?
А, ну, 440.
Это недалеко?
По сибирским масштабам это нормально.
Рядом, да?
Ну, как рядом? Это, конечно, не так рядом, что каждую неделю общаться. Но это нормально. Все-таки дороги сейчас там неплохие. Ну, неплохие по нашим русским меркам. Угу. Вот. И автомобили тоже неплохие сейчас. Они у всех есть. Поэтому теперь действительно связь есть. Дети любят с внуками к нам приезжать, у нас быть.
А вы никогда не жалели, что вы вот так вот...
Один в Иркутске.
В Сибири и осели, можно так сказать. А ведь, может быть, и была возможность переехать в Москву или Ленинград, там потом в Санкт-Петербург, где и побольше общения, скажем так, и побольше возможностей заниматься научной деятельностью.
Вы знаете, не жалел. Я понимаю, что если бы такое случилось, как вы сказали, в жизни многое пошло бы по-другому, но так, как она случилась, я верю, что это Божий промысел, Божий путь. Ну да, часто спрашивали, особенно когда вроде уже учился там, ну, защитил диссертацию. Ну, а как повышение? А когда вы... Все меня спрашивали про повышение. Угу. Ну, а люди же вежливые. Так, а вот у вас повышение бывает? Я говорю, бывает. Ну, а вот когда... Ну, в смысле, когда? Говорю, хоть сегодня повышение, это ближе к Богу. А Москва, Петербург или еще что-нибудь, это горизонталь. Это перемещение в горизонтальной плоскости. А повышение – это когда ближе к Богу. И никуда не надо переезжать, чтобы идти этим путем. И для меня это, ну, как-то и правда так.
Ну что ж, спасибо вам большое. Я надеюсь, что это такое наше было, на самом деле, краткое знакомство. А вы в свои следующие приезды в Москву тоже к нам зайдете, мы еще пообщаемся уже на какие-то более, может быть, предметные библейские темы, связанные с Писанием. Спасибо.
Итак, мы напомним, что нашим сегодняшним собеседником был протоиерей Геннадий Фаст, настоятель града Абаканского храма святых равноапостольных Константина и Елены, автор нескольких фундаментальных научных трудов по библеистике, богослов. Мы благодарим вас, желаем вам всего самого доброго. Программу «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Мы прощаемся, до новых встреч. Всего доброго.
Счастливо.
Всего доброго. Храни Господь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».